новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Десять лет назад начиналась Вторая Чеченская война. Преследование екатеринбургского правозащитника, кризис и подмосковные новостройки. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, мы переходим к первой кавказской теме этого часа нашей программы. В первых числах августа 1999 года в Цумадинском районе Дагестана вторгшийся на территорию республики из Чечни отряд напал на местных милиционеров. Эти события стали прологом вторжения в Дагестан отрядов Шамиля Басаева и Хаттаба. Бои между федеральными силами и экстремистами продолжались в Дагестане до 14 сентября 1999 года, а через полмесяца началась Вторая Чеченская военная кампания, унесшая жизни, по различным данным, от 25 тысяч до 100 тысяч человек. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
На протяжении почти двух летних месяцев 1999 года, июня и июля, на границе Чечни и Дагестана совершались вооруженные нападения на милицейские блокпосты, в результате которых гибли милиционеры и нападавшие боевики. В начале августа обстановка приграничных районов Дагестана резко обострилась, рассказывает дагестанский журналист Магомед Мусаев.
Напряженность на границе между Чечней, и она в основном пролегала где-то в Новолакском районе. Ну, в общем-то, эти обстрелы взаимные, они долгое время были, но никто не ожидал именно вторжения Ансалта, Ботлих, Тандой.
Власти Дагестана долгое время призывали уроженцев республики покинуть ряды исламистских отрядов и вернуться из Чечни на родину, продолжает Магомед Мусаев.
Напряженность создавала то обстоятельство, что дагестанцы находились в Чечне. Их было довольно много. Они вошли в отряды Хаттаба, в отряды Басаева вошли. И дагестанское руководство прилагало усилия вернуть их обратно. Дагестанское руководство неоднократно встречалось с этими этническими нашими дагестанцами, призывало их вернуться в свои районы. Как раз они в основном были выходцы из этого Ботлиха, Ансалта, Тандо. До этого вторжения как раз вот Багаутдин Мухаммед, ему принадлежит такая роль запала, вот это все вторжение. Он якобы вернулся в свое село, послушался дагестанского руководства, но их окружили и велели сложить оружие. Вот тогда они обратились якобы к Басаеву о помощи. И те вошли в село и, в общем, разблокировали их. Но это выяснилось позже. Мы об этом ничего не знали. Мы узнали лишь то, что вот они вошли в село Ансалта, где-то рано утром. Багаутдин Мухаммед, он цумадинский, он находился в Чечне, у него был достаточно большой свой собственный отряд, и, естественно, он подчинялся Басаеву.
Разоружение дагестанского отряда исламистов во главе с Багаутдином Мухаммедом лишь ускорило нападение вооруженной группировки Шамиля Басаева на Ботлихский и Цумадинский районы республики. Как утверждает чеченский журналист Ахмед Султанов, ни Басаев, ни Хаттаб, ни Удугов не делали секрета из своих планов. Они и их соратники говорили о том, что готовы с Дагестана начать освобождение всего Северного Кавказа от российского присутствия.
Перед этим походом достаточно в Грозном, в Чечне, широко и массово они провели подготовку. Приходили представители Дагестана, которые обнадеживались, говорили, что если вот чеченские отряды войдут, то в Дагестан весь встанет на их сторону, и им легко удастся свергнуть в Дагестане власть. Я и несколько моих коллег, тоже, которые работали на западные СМИ, первыми попали туда, в Ботлихский район, в селение Ансалта.
В первые дни вторжения группировки Шамиля Басаева в горный Дагестан у жителей республики сложилось впечатление, что местные власти не оказывали сопротивления отрядам исламистов, продолжает Магомед Мусаев.
Власти дагестанцев, что удивляло, вообще не вмешивались в эти события. Они как бы все это оставили, бросили на поток. В общем-то, люди хотели сами договориться с ними. И у них, знаете, вот такая тематика была, что вот вы неужели не понимаете, что вас так не оставят, что сюда придут федеральные войска, зачем все это надо вам? Вроде бы хорошие добрососедские отношения с чеченцами, ну, ходите обратно. Там не было никаких грабежей, никаких изнасилований. Они просто вот выступали, флаг сбросили, это российский триколор, взяли с мечети зеленый флаг и там повесили. И дальше на аварском, чеченском и арабском языках вот проповеди проводили, типа вот джихад, газават, поддерживайте нас.
И чеченским журналистам показалось, что подразделения Басаева беспрепятственно проникли в Дагестан, говорит Ахмед Султанов.
Удивило еще то, что вся эта дорога в Дагестан, она проходила через горный Чебурлойский район Чечни, на границе с Дагестаном, возле озера Кизуной-Ам. Там, в принципе, места, вот тот, кто хоть раз побывал там, вот можно было вот из одного самолета или из вертолета просто стрельнуть по одному из обрывов, и дорогу всю засыпало бы, и туда вряд ли могли бы поступать продовольствие и какие-то боеприпасы. Мы действительно с журналистами, которые приехали туда, Басаев повез нас на своем джипе раздавать продовольствие, боеприпасы своим боевикам, которые окопались там в окопах, на позициях сидели, на высотках. А мы сидели в кузове пикапа, нас трое журналистов, и он сидел за рулем, он включил на полную громкость музыку арабскую и даже не смотрел на небо, хотя там не было ни одного куста, мы ехали просто по горным лугам, и над нами летали и самолеты, и вертолеты, но ни одного выстрела, ни одного даже намека, что приблизиться к белой машине, которая едет в зеленом поле, не было. То есть он передвигался без проблем. Такое ощущение было, что была и команда, чтобы не сильно так препятствовать боевикам, чтобы они вот как можно побольше наделали шума.
Вскоре после военного похода Шамиля Басаева в приграничный район Дагестана началась вторая чеченская кампания. Переговорный процесс между Москвой и Грозным, который стартовал в мае 1997 года, был окончательно отвергнут. Слово политологу Тимуру Музаеву.
Дагестанский поход Басаева стал не просто поводом для федерального центра. Он стал буквально спасением для той группы московских лидеров, которая жаждала реванша, жаждала войны и на этом реванше практически сделала огромную политическую карьеру. Поэтому возникает предположение, гипотеза о том, что наиболее радикальная часть экстремистов связана или, во всяком случае, дирижируется московскими спецслужбами. Эти силы, скорее всего, не связаны друг с другом, но фактически они помогают друг другу и преследуют одну и ту же цель – дестабилизировать ситуацию на Кавказе. Не сторонникам экстремистского религиозного развития Кавказа, так называемым ваххабитам или исламистам, не московской военной партии невыгодна стабильность на Кавказе. До войны переговорный процесс шел вот с группой Масхадова не очень позитивно, были проблемы, но все-таки этот переговорный процесс шел. В ходе этих переговоров вырабатывалась какая-то конструкция совместного сотрудничества, существования на Кавказе. Дагестанский поход Басаева практически помог группе Путина похоронить идею переговоров, дискредитировать ее. И долгое время даже само слово «переговоры» в Москве вызывало столь негативную реакцию, такое сильное раздражение, что власти были готовы и заложников газом потравить, и детей пожечь в школах, только не идти на переговоры.
По данным профессора Руслана Хасбулатова, в результате Второй военной кампании погибло около 100 тысяч человек. Официальные источники называют различные данные – от 15 тысяч до 25 тысяч человек. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт неизвестные пытались подорвать милицейский автомобиль. Никто не пострадал. В Подмосковье госпитализировано около 130 военнослужащих с подозрением на пищевое отравление. Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Реймер, генерал-лейтенант милиции, ранее возглавлявший ГУВД Самарской области. Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел столицы Афганистана Кабула. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, важнейшие события сейчас происходят в районе между Южной Осетией и Грузией. И российские военные, которые находятся в Южной Осетии, приведены в повышенную боеготовность. А премьер-министр Южной Осетии Асламбек Булатов освобожден от должности президентом страны Эдуардом Кокойте формально по состоянию здоровья. Вместе с Булатовым уходит в отставку все правительство. О том, что происходит сейчас в Южной Осетии, о том, как встречают и жители Южной Осетии, и жители Грузии, и российское руководство годовщину, надвигающуюся годовщину российско-грузинской войны. Обо всем об этом мы будем говорить и в следующих часах, информационных часах программы «Время свободы», и подробнее уже с анализом в итоговом выпуске программы, среди других важных и интересных тем, в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Ведет программу Андрей Шарый. А сейчас нашу программу продолжит обзор международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Что пишут? Давайте начнем с международных тем.
Ну, в Европе это прежде всего во всех газетах продолжение вчерашней темы. Новый генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и его политические приоритеты. Обсуждается первое публичное выступление Расмуссена в его новой должности. Британская «Гардиан» пишет. Новый генеральный секретарь НАТО призвал к стратегическому партнерству с Россией. Год спустя после войны Кремля с Грузией, которая вызвала наибольшую за почти 20 лет напряженность в отношениях между Москвой и Западом. При этом издание отмечает, в заявлении, прозвучащем в унисон с прагматической политикой безопасности, которой придерживается Вашингтон, Расмуссен указал, что отношения с Москвой должны основываться на общих интересах, не упомянув при этом общие ценности. Австрийская депресса в выступлении нового генсека НАТО выделяет другой аспект. Расмуссен, пишет газета, требует от Москвы уважения, суверенитета и целостности своих соседей, имея в виду в первую очередь Грузию и Украину. Итальянская «Стампа» выделяет замечание Расмуссена о том, что Киев и Тбилиси не отвечают необходимым критериям для вступления в Североатлантический альянс и трактует эти слова как «шаг навстречу Москве».
Интересно, а может быть, они действительно пока не отвечают этим необходимым критериям?
Нет, исключено.
Вполне возможно. Давайте перейдем от европейской прессы к американской. Что пишут в Соединенных Штатах
газеты? Ну, важная статья, написанная двумя бывшими высокопоставленными чиновниками Пентагона в сегодняшней Wall Street Journal. Авторы критикуют планы президента Обамы о заключении с Россией соглашения, которое придет на смену договора по СНГ. В 91 года. Срок действия этого договора истекает в декабре. Авторы считают, что России и США в любом случае придется в ближайшем будущем списывать часть устаревших ракет. И шаги в этой связи Белого дома навстречу Москве, по их мнению, напрасно. Получается, что США намерены платить за то, что Кремль без того сделает в любом случае. А борьба за нераспространение ядерного оружия такими методами, по мнению авторов статьи в Wall Street Journal, может дать обратный эффект. Цитата. «Если страны, ныне находящиеся под американским ядерным зонтиком, почувствуют, что их безопасность более не обеспечена, мы увидим в ближайшем будущем каскад появления новых ядерных держав и, возможно, даже конфликты с применением атомного оружия», говорится в статье Wall Street Journal. И в том же номере этого издания большая статья, авторы которой пытаются ответить на вопрос, в чем состоит новизна внешней политики Обамы. Цитата. «Главное различие между администрациями Обамы и Буша, впрочем, связано с самими первыми лицами, а точнее с тем, как их воспринимают на родине и за рубежом. Обама весьма популярен, и он замкнул американскую внешнюю политику на себя. Переполненный уверенностью в своих способностях и убежденный в правоте своих взглядов, он поставил перед собой непомерно амбициозные задачи во внутренней и внешней политике. По мнению авторов статьи, некоторые из этих планов, несомненно, ждет полный провал.
Такая проповедь скромности, да, судя по всему. А это политические темы. Что еще любопытного есть?
Ну вот, занятные британские публикации о подготовке российских болельщиков к отборочному матчу чемпионата Европы. «Таймс» сообщает, что 9 сентября на стадионе в Кардиффе ожидаются тысячи россиян, не боящихся эпидемии свиного гриппа. А «Дейли Телеграф» вопрошает, почему руководитель Всероссийского объединения болельщиков призывает этих болельщиков в качестве защиты от эпидемии пить валийские виски, а не ирландские и не скотч.
Я думаю, что ему больше нравится святой Дэвид, покровитель Уэльса, нежели святой Патрик, покровитель Ирландии, или святой Эндрю Андрей, да, покровитель Шотландии. Спасибо, Владимир. Мой коллега Владимир Тольц подготовил обзор международной прессы. Информационную программу «Время свободы» продолжит белорусская тема. В Белоруссии вступило в силу постановление Совета министров, согласно которому из процесса реализации юридическим лицам отечественных и импортных товаров исключаются посредники. Отныне товар можно приобрести только у производителей или их официальных торговых представителей. Как отмечают в правительстве, документ принят в целях, цитирую, «обеспечения единого порядка приобретения на территории Белоруссии товаров у поставщиков в условиях мирового финансово-экономического кризиса». Конец цитаты. Постановление вызвало резкую критику представителей бизнес-сообщества, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
В соответствии с постановлением, государственные организации, подчиненные правительству, сформируют перечни официальных торговых представителей и критерии экономической обоснованности приобретения товаров у торговых представителей. Министр экономики Белоруссии Николай Зайченко считает, что постановление является прежде всего антикризисной мерой.
Говоря о цели принятия данного постановления правительства, я прежде всего хотел бы отметить, что ее надо рассматривать как антикризисную меру. Сегодня у нас существенно обострились проблемы на внутреннем рынке. Достаточно большое количество посредников предлагают товар, который прошел несколько ступеней, и одни и те же субъекты хозяйствования приобретают товар по разной стоимости. Поэтому вот, чтобы привести к единому порядку товарные потоки на нашем рынке, я бы сказал, основная цель принятия данного постановления.
Накануне в Минске состоялось экстренное совещание по поводу вступления в силу постановления Совета министров. Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин говорит, что постановление стало для бизнес-сообщества большой неожиданностью, поскольку в последнее время рассматривались совершенно иные перспективы. По словам Калинина, во время совещаний у первого вице-премьера Владимира Семашко обсуждалась как раз возможность укрепления института посредничества, чтобы предприниматели могли заниматься экспортом белорусских товаров.
Для нас большая неожиданность, поэтому мы сейчас изучаем, для чего это и как. С нами никто не обсуждал и в каких целях оно. То есть, если это в целях экономики, экономить деньги госсектора, чтобы дешевле закупать, убирать посредников, это понятно. Если это на всех, то это не совсем правильная мера, если на всех все это убрать несут посредничество.
Руководитель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Корягин считает, что в постановлении правительства полностью отсутствует экономическая логика. Постановление, по словам Корягина, могло бы быть выполнено только при условии возвращения в плановую экономику.
991-е постановление, во-первых, оно совершенно без консультаций сделаем сообществом. Проекта мы не видели. Мы не принимали участие в их прогнозировании последствий. Тем более оно внезапно наступило без адаптационного периода, что уже давно такого не было. Это неправильно, потому что людям надо перестроить программы, какие изменения в контракты, может быть, эти документы согласовать со своими партнерами зарубежными. Получилось, что так непонятно, как во время военного времени.
Сегодня премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский уточнил, цель документа – максимально уйти от посреднических функций в экономике страны. По словам Сидорского, в условиях мирового финансового кризиса многие компании работают за пределами страны с юридическими лицами, зарегистрировавшими только по Минску более 6 тысяч фирм, не занимающихся производственной деятельностью. Они, как сказал председатель правительства, завозят на госпредприятия товарно-материальные ценности, которые идут на производственно-хозяйственную деятельность. Таким путем в страну за полгода завезено продукции более чем на 600 миллионов долларов. Сидорский подчеркнул, что принятая мера призвана навести порядок в этой сфере. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Нашу программу продолжит экономическая, но московская, точнее подмосковная тема. Речь пойдет о влиянии нынешнего кризиса на ситуацию с новостройками в Подмосковье. Аналитики говорят о стагнации, спрос на квартиры в новостройках упал по сравнению с докризисным периодом в несколько раз, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Сильнее всего кризис отразился на коттеджном строительстве. В Подмосковье остановлена каждая четвертая стройка. Что касается многоквартирных домов, то практически на всех объектах фиксируется уже привычный срыв сроков строительства, а доля замороженных многоквартирных домов может оказаться не меньше, чем в сегменте коттеджестроения. Руководитель аналитического центра корпорации «Инком» Дмитрий Таганов называет общие причины для Москвы и Подмосковья.
Проблема общего характера, то есть это прежде всего проблема с финансированием. Это проблемы со строительными мощностями, да, которых не хватает. Это проблемы с разрешительной документацией, то есть то, что очень сложно сейчас получить разрешение на строительство в столице.
По его мнению, в Подмосковье застройщику проще получить разрешительные документы, но хуже с финансированием. Число замороженных строек в Подмосковье может составить от 20 до 30%, а в Москве, по данным последнего исследования «Инком», цифры более точные. Заморожено 19 жилых новостроек из 158.
Мы вот первую волну провели это исследование в январе текущего года. И выяснили, что порядка 10% новостроек, которые предлагают сейчас в продаже, являются замороженными. Ситуация была немножко похуже, чем сейчас, но сейчас, в принципе, ситуация сохранилась. Да? То есть, по нашим данным, сейчас как раз вот те же самые там около 10%, они и остались на рынке замороженными. То есть, новых не прибавилось. Поэтому я бы сказал, что ситуация не так плоха. Компании эти продолжают работать и, более того, продолжают возводить все свои объекты. Замороженные, значит, строительство приостановлено. Вот. Но это не значит, что они, например, там через два месяца, да, не возобновят стройку. То есть, возможно, что сейчас застройщик вот этот конкретно имеет какие-то проблемы, там, либо с финансированием, либо там с мощностями, да, строительными. Но через два месяца они могут там возобновить, там, или через полгода. Прогноз, на самом деле, сейчас два. И никто всерьез не рассматривает какую-то ситуацию, одну из них, да. То есть, прогнозы два, это один пессимистический, то есть, то, что будет вторая волна кризиса. И прогноз более нейтральный, то, что ситуация текущая сохранится до конца года.
Изменение цен на жилье к началу лета в корпорации «Инком» характеризует таким образом.
С июня пошла тенденция такая, что цены на квартиры, новостройки, да, они приводятся в соответствие с рынком, то есть вот эти вот скидки сейчас уже не предлагаются, закончились в апреле. Цены, которые по прайс-листу, да, можно получить скидку, ну, максимум до 10%. До апреля были скидки на рынке новостроек до 50%. Прийти к застройщику, по прайс-листу у него была цена такая же, как до кризиса, но при этом вы могли получить там до 50% скидки. А сейчас он вот эти вот там 40% от этих 50% перевел в виде цены.
Как объяснил Дмитрий Таганов, нельзя сказать, что изменение цены на землю отражается на стоимости квадратного метра новостроек.
Стоимость земли именно в городах, даже в спутниках, она не уменьшается. То есть есть, безусловно, дисконт на землю в виде девелоперских участков, да, то есть это, например, земля под промышленную застройку или под коммерческую застройку, или там под коттеджные поселки, но вот земля в городах, она не дешевеет. Собственно, как была в дефиците в остром, да, так и остается. И всегда есть желающие девелоперы построить что-нибудь на где-нибудь в Москве или там в ближайших городах Подмосковья. Если мы говорим о девелоперских участках, да, там от нескольких гектаров, от нескольких десятков гектаров даже и выше, то здесь рынок вот такой большой земли, да, он находится сейчас в состоянии, так скажем, спячки, да, то есть там сделок практически не совершается, а те, которые совершаются, иногда совершаются с большим дисконтом. Сложно найти девелоперов, которые реально готовы что-то новое возводить абсолютно с нуля. Да, если говорить об индивидуальной земле, да, под индивидуальное строительство, то здесь, наоборот, рынок на таком подъеме, потому что все, кто раньше покупал, скажем, коттеджи, да, там, землю с коттеджами, они сейчас покупают в большинстве своем землю без подряда, то есть это обычная земля просто в поселках.
По данным за первое полугодие, в Подмосковье возведено многоэтажного жилья почти на 29% больше, чем в первой половине прошлого года. Доля индивидуального строительства по-прежнему высока, более 60% от общего объема построенного. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские военные, находящиеся в Южной Осетии, приведены в повышенную боевую готовность. Премьер-министр Южной Осетии Асланбек Булатов освобожден от должности по состоянию здоровья. Вместе с ним уходит в отставку все правительство. В Подмосковье госпитализировано около 130 военнослужащих с подозрением на пищевое отравление. Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Реймер, генерал-лейтенант милиции, ранее возглавлявший ГУВД Самарской области. Бывший президент США Билл Клинтон прибыл в Северную Корею с дипломатической миссией. По сообщениям СМИ, он проведет переговоры об освобождении двух американских журналисток, приговоренных в Северной Корее к 12 годам заключения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно событие. Сегодня в Екатеринбурге суд предъявляет правозащитнику Алексею Соколову обвинение. Соколов, руководитель местной общественной организации «Правовая основа», которого обвиняют в разбое. Его должны были выпустить на свободу еще в пятницу, 31 июля. Свердловский областной суд признал незаконным содержание под стражей из-за процессуальных нарушений. Однако прямо на выходе из СИЗО Соколов был вновь задержан. Накануне российские правозащитники обратились с открытым письмом к президенту страны, в котором они называют преследование Соколова местью правоохранительных органов за его разоблачение преступлений, совершаемых милиционерами и сотрудниками Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
В первый раз руководитель Екатеринбургской общественной организации «Правовая основа» Алексея Соколова арестовали в мае этого года по обвинению в разбое. Защита обжаловала это постановление, и Свердловский областной суд в минувшую пятницу принял решение освободить правозащитника из СИЗО, усмотрев процессуальные нарушения в действиях Верхосетского районного суда, как раз и арестовавшего Алексея Соколова. Однако на выходе из следственного изолятора он был вновь задержан. На этот раз по подозрению в краже. Правда, в какой именно, неясно, в том числе и самому Соколову, говорит его коллега по общественной наблюдательной комиссии Дмитрий Рожин.
Соколову объявили, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 части 3 пункта Б, совершенного в 2004 году. При каких обстоятельствах дату фактически совершения указано не было. В протоколе допроса уже ему начали инкриминировать, что он совершил кражу в 2004 году напротив ГУВД Свердловской области. Пункт Б части 3 статьи 158 – это совершение кражи из трубопроводов, нефтепродуктов, то есть магистральные трубопроводы.
Дмитрий Рожин заметил, что, насколько ему известно, никакого магистрального нефтепровода на проспекте Ленина у здания ГУВД Свердловской области нет. Защита называет дело Соколова сфабрикованным. Об этом очень жестко говорил президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Говорил еще на первых слушаниях по делу Соколова в июне этого года.
Мы живем в бандитском обществе, и мы живем в обществе, которое во многом находится под пятой ментов. Приходится, извините, вот, осуществлять защиту с такими следователями, с такими судьями. Ну и никогда не нужно опускать руки и бороться до конца.
Ходатайство следствия о втором аресте Соколова Ленинский районный суд собирался рассмотреть 2 августа в воскресенье. Но слушание пришлось отложить из-за ходатайств адвокатов, говорит правозащитник Дмитрий Рожин.
Была цель, я думаю, арестовать Соколова, пока именно выходной день, пока мало людей об этом знает, пока не работают средства массовой информации. Между женой Соколова и следователями возник некий диалог прямо в коридоре суда. И следователь Банников, извините, указал на то, что даже если Соколова суд не арестует, его задержат вновь уже по другому как бы эпизоду.
Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
От новостей перейдем к обсуждению некоторых из них. В эфире рубрика «Не только политика». Американский еженедельник New York Review of Books опубликовал отрывки из дневников лауреата Нобелевской премии южноафриканского писателя Джона Кудзея. Речь в дневниках идет о 70-х годах прошлого века. Писатель жил тогда в Кейптауне. Комментирует дневники писателя Игорь Померанцев.
Дневники южноафриканского писателя, ныне австралийца Джона Кудзея, вызывают изжогу. Это особая фантомная изжога. Их читаешь, словно они написаны не по-английски, а по-русски, и словно речь в них идет не о ЮАР, а о другой аббревиатуре, уже выпавшей в исторический осадок. Воздух кейптаунских дневников землистый, тухлый, крупнозернистый. Маленькие форточки для белой интеллигенции, иностранные фильмы. Для Кудзеи это ранние ленты Куросавы. Он пересказывает картину «Жить», герой которой, чиновник, узнает, что он болен раком. Чиновник в отчаянии хватает за руку секретаршу и кричит: «Я хочу быть таким, как ты». Писатель задается вопросом: а что бы ответил этот чиновник, если бы его больной отец так цеплялся за его руку? Советские интеллектуалы примерно в то же время смотрели другой фильм Куросавы «Расемон», фасеточную притчу о насилии, и читали в самиздате роман «Раковый корпус». Джон Кудзей рассказывает в своих дневниках историю приезда в ЮАР в 1973 году писателя-диссидента Брайтона Брайтенбаха. С 60-го года Брайтенбах жил в Париже. На родину ему не позволяли вернуться, потому что он женился на расово грязной вьетнамке. Супругам дали въездную визу на месяц, чтобы Брайтенбах смог посетить престарелых родителей. Причем в течение месяца власти обязались относиться к так называемой миссис Брайтенбах как к временно белой, почетной белой. Миссис Брайтенбах оказалась прелестной женщиной. Джон Кудзей замечает в дневнике: проанализировать зависть, которую испытали белые южноафриканцы к Брайтенбаху, его свободе путешествовать по всему миру и неограниченному доступу к прелестному экзотическому партнеру по сексу. Что-то это напоминает. Я даже не могу сказать, что именно, но все это знакомо. Писатель-диссидент из Нью-Йорка, читающий по радио автобиографическую книгу о лагере в Мордовии. Уловки бюрократов, сделавших исключение именитой французской актрисе из Парижа. Мечта об импортной эротике. Ну и жжение в груди, в горле. Хроническая, невыносимая, неизлечимая изжога.
Рубрика «Не только политика». Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн».
Тридцать пять лет назад, 9 августа 1974 года, Ричард Никсон взошел на трап вертолета, готового к вылету с лужайки Белого дома на авиабазу Эндрюс, откуда теперь уже экс-президент должен был отправиться в свое калифорнийское поместье. На трапе Никсон развернулся, сделал широкий жест руками, подняв два пальца вверх, и навсегда удалился из политической истории Америки и мира, в которой он оставил глубочайший след.
О президенте Никсоне вспоминает московский публицист Андрей Колесников в материале под заголовком «Уотергейт Москве не грозит», с которым можно познакомиться на сайте Газета.ру. Он пишет, что жесткий до грубости, трудоголик, ненавидимый своим народом за Уотергейт и одновременно популярный политик в СССР, Китае и Израиле, виртуоз переговорных процессов в международных делах и не слишком умелый управленец в делах домашних и экономических, Никсон 35 лет назад принял решение об отставке, четко рассчитав, что импичмент неизбежен. С точки зрения вечности, Никсона вполне можно назвать величайшим миротворцем, уверен Андрей Колесников.
Никсон устанавливал не столько пакс американо, мир по образу и подобию Америки, сколько мир для Америки, исходя не из традиционной доктрины насаждения демократии по всему миру, а строго из национальных интересов США. Пожалуй, ни об одном президенте Соединенных Штатов не написано столько книг и не снято столько художественных фильмов. До такой степени он был фактурной и противоречивой фигурой. Доктрина Никсона позволяла позволило штатам без потери лица перестать вмешиваться во все значимые для Америки противостояния в мире. Вьетнамизация конфликта, расколовшего Америку, дала возможность Соединенным Штатам уйти из Вьетнама, а чрезвычайно прагматичная внешняя политика балансировала между интересами двух врагов – СССР и Китая. Никсон и Брежнев казались добрыми друзьями, охваченными взаимной симпатией, но весь этот антураж был нужен американскому президенту для принятия абсолютно конкретных и судьбоносных соглашений по разоружению. Еще до того, как Никсон впервые в 1972 году появился в Москве, он выступил с первым докладом Конгрессу о внешней политике, где отмечалось: «Не надо обольщаться, перемена тональности разговора не означает смена политики. Ложная эйфория прокладывает дорогу столь же ложным надеждам. Это ли не предупреждение Медведеву и Обаме, чья перезагрузка оказалась отнюдь не столь масштабной, как брежневско-никсоновская?»
Историческая правда, отмечает Андрей Колесников, состоит в том, что и Брежнев, и Никсон действительно хотели войти в историю миротворцами. Это им удалось. Но впечатление было смазано последующим разложением советского режима и Афганистаном, а в случае Никсона – Уотергейтским скандалом. Его внешнеполитические успехи не слишком ценили в Америке. Никсон подвергался жесточайшей критике.
Чего стоит книга Джеральда Гарднера «Все, что вы хотели знать о Никсоне, но боялись спросить»? Одна из самых невинных шуток в адрес действующего президента – правда ли, что у Никсона от природы волнистые волосы? Нет, у него прямые волосы, зато волнистая голова. В конце концов, именно благодаря демократии, высокой политической культуре и свободе прессы стали возможны и Уотергейтский скандал, и книга Вудворда и Бернстайна «Вся президентская рать», и публикация в «Нью-Йорк Таймс», а затем отдельной книгой «Пентагон Пейперс» секретных документов Вьетнамской войны и бестселлера того времени о корнях вьетнамской кампании «Самый лучший и блистательный» Дэвида Халберстама.
Как это ни пафосно звучит, пишет автор текста на сайте Газета.ру, именно с помощью демократии и свободы прессы, отторгая Никсона и его моральное падение, нация переосмысливала себя и свое место в мире. Эта саморефлексия позволила американской нации остаться лидирующей и дать миру масштабную фигуру Барака Обамы. А до этого нужно было действительно дорасти. Ничего подобного по уровню критического отношения к своей истории и серьезным поискам национальной самоидентификации нет в России. Представить себе Уотергейт в Москве невозможно. Новость о том, что представители одной партии записывали разговоры представителей другой, в лучшем случае попала бы в ленту новостей, и все. А если быть реалистом, эту новость просто никто не решился бы выпустить в свет.
Короткий период саморефлексии был в перестройку. Как были возможны и журналистские расследования, тогда нация была не столь нечувствительна к нарушениям норм морали в политике. Было возможно и появление масштабных и противоречивых фигур Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, о которых сегодня судят, как 35 лет назад судили о Никсоне.
Крайняя чувствительность нации к проступкам лидеров и свобода информации об этих проступках – это и есть демократия, напоминает Андрей Колесников. Равнодушные нации не строят демократические государства. А когда возвращаются чувствительность и пассионарность, нация может пройти через любые кризисы, включая Уотергейт, который пока невозможен в апатичной Москве.
После Никсона были разные президенты, и, пожалуй, самый яркий из них, наверное, был Рональд Рейган. Но, тем не менее, именно в том, что касается, с одной стороны, внешней политики, и в том, что касается морали нации, которая пострадала благодаря Никсону, к нему была высокая степень недоверия из-за Уотергейта, более ярких президентов, наверное, не было. Очень яркая эпоха Никсона, она явилась началом движения Америки к еще большему национальному, психологическому, какому угодно еще раскрепощению. Никсон, с одной стороны, действительно стал мифологической фигурой, и не только исторической, но и мифологической, потому что действительно была яркая эпоха и была отмечена Вьетнамом, эпохой разрядки с Советским Союзом и Уотергейтом. С другой стороны, он фигура и исторически узнаваемая, потому что действительно довольно трудно вспомнить, например, что сделал там Картер, да, даже при том, что тоже у этого президента были отношения с Советским Союзом. Там для поколения, родившихся в 60-е, безусловно, Никсон – это такая часть даже детства, часть представления о мире. Да. Тогда началась разрядка, началось сближение, которое заканчивалось разными символическими и очень внятными актами.
Мнение независимого журналиста Андрея Колесникова. «Уотергейт Москве не грозит». Комментарий на сайте Газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские военные, находящиеся в Южной Осетии, приведены в повышенную боеготовность. Премьер-министр Южной Осетии Асланбек Булатцев освобожден от должности по состоянию здоровья. Вместе с ним уходит в отставку все правительство. В Подмосковье госпитализировано около 130 военнослужащих с подозрением на пищевое отравление. В дагестанском городе Хасавюрт неизвестные пытались подорвать милицейский автомобиль. Взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, сработало, когда мимо проезжала машина с милиционерами. Никто не пострадал. Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Реймер, генерал-лейтенант милиции, ранее возглавлявший ГУВД Самарской области. Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел столицы Афганистана Кабула. В Австралии задержаны 4 человека, которые, как утверждают власти, планировали крупный теракт. Бывший президент США Билл Клинтон прибыл в Северную Корею с дипломатической миссией. По сообщениям СМИ, он проведет переговоры об освобождении 2 американских журналисток, приговоренных в Северной Корее, к 12 годам заключения. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Узбекистана освободить журналиста Дилмурода Саидова, приговоренного к 12 годам тюрьмы. Новый генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен провел первое после вступления в должность совещание с руководством Североатлантического союза.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Билл Клинтон спасает осужденных журналисток. Миссия экс-президента США в Северной Корее.
Комментарии экспертов.
Страсбург в обмен на «Газпром». Судья Европейского суда по правам человека от России взял самоотвод.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов. О маленьких людях большой политики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Тенденции и события в мировой экономике, состояние бирж, интервью с экспертами, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 августа составил в пересчете примерно 88,5 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – около 90 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них сократилась по сравнению с началом июля на 6 миллиардов долларов или более чем на 3,2%. В России к 3 августа, согласно предварительным данным Министерства сельского хозяйства, собрано почти 37 миллионов тонн зерна, более чем на 17% меньше, чем на такую же дату 2008 года. При этом сбор зерновых и зернобобовых культур завершен на 28% площадей или на 13 миллионах 300 тысяч гектаров. Это почти на 500 000 гектаров больше, чем годом ранее. Согласно прогнозу министерства, урожай зерна в стране в текущем году составит от 85 до 90 миллионов тонн. В 2008 году в России было собрано более 108 миллионов тонн зерна, что стало максимальным показателем в ее современной истории. Пик добычи нефти в мире будет достигнут уже в ближайшие 10 лет, однако это не поможет справиться с ее дефицитом, поскольку спрос на этот вид топлива будет расти быстрее, чем его производство, заявил главный экономист Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Таким образом, по его мнению, уже в следующем году на рынке начнет ощущаться недостаток нефти, а через несколько лет мир столкнется с катастрофическим энергетическим кризисом. Чтобы сделать такой прогноз, агентство оценило более 800 нефтяных месторождений, на долю которых приходится 3/4 мировых запасов сырья. Выводы экспертов неутешительны. Объемы нефтедобычи в мире сокращаются на 6,7% в год, в два раза быстрее прежних прогнозов агентства. Говорит руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Дело в том, что прогнозы по будущему добыче нефти, прогнозы по грядущему мировому кризису появляются, в принципе, довольно часто. И обычно это связано с тем, что различные мировые агентства пытаются попросту стимулировать крупнейшие нефтедобывающие компании для того, чтобы они как можно сильнее в текущей ситуации увеличивали инвестиции в отрасль. В принципе, в прогнозах о том, что скоро нефть снова там будет дороже $100 в рамках 2-3 лет и что нефть действительно начнет заканчиваться, они довольно реалистичны. различные. Дело в том, что последние годы наблюдается на очень многих месторождениях довольно резкий спад, причем не то что на месторождениях, а в целых регионах добычи ключевых мировых регионов, например, это регион Мексиканского залива, это, что очень важно, регион Северного моря и также многие другие. Кроме того, даже если мы возьмем Россию, то у нас ситуация не критичная, но тоже имеются проблемы, связанные с тем, что месторождения Западной Сибири уже также сильно выработаны и есть постоянная потребность в разведке новых месторождений, но, скажем так, ситуация за последние несколько лет очень сильно изменилась. Если раньше себестоимость добычи находилась по миру там, от 2 долларов в Саудовской Аравии могла доходить до 15-20 в более сложных регионах, то сейчас в отдельных регионах добыча уже заходит до 40-50 долларов с барреля добытой нефти. Соответственно, для того, чтобы такие месторождения были рентабельными, необходимо, чтобы мировые цены на нефть как раз и находились выше 100 долларов. И с каждым годом доля вот этих сложных, низкорентабельных месторождений, она будет возрастать, а старые классические месторождения постепенно будут истощаться, постепенно уже будут изнашиваться.
Тем не менее, многие эксперты называют очередной прогноз Международного энергетического агентства излишне мрачным. Вячеслав Буньков продолжает.
В ближайшее время, наверное, все равно не стоит ждать, что кризис наступит, поскольку из-за текущего мирового финансового кризиса очень сильно упало потребление нефти в ключевых регионах, в первую очередь в США, так что если кризис затянется или хотя бы восстановление затянется, что вполне ожидаемо, то есть из таких сильнейших кризисов экономика мировая обычно выходит не раньше, чем через 2-3 года, то проблемы с дисбалансом спроса и предложения не возникнет. Но в дальнейшем действительно необходимо будет резко наращивать инвестиции в добычу и в альтернативные источники энергии для того, чтобы обеспечить мировой энергетический баланс.
Даже при возникновении дефицита нефти на рынке, по мнению специалистов, мир вряд ли столкнется с энергетическим кризисом, поскольку альтернативные виды топлива, уголь и газ, смогут возместить недостаток энергоресурсов. Но при любом развитии событий, как считает руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков, Россия окажется в выигрыше.
Для России такая ситуация, естественно, выигрышная, поскольку, во-первых, у нас одни из крупнейших запасов нефти в мире, и, во-вторых, у России крупнейшие запасы газа, а газ сейчас все чаще используют в качестве альтернативного топлива, отдавая ему больше и больше предпочтения, поскольку газ, прежде всего, является еще и более экологичным топливом. Если говорить еще про российский газ, то он, в принципе, еще и более дешевое топливо. Поэтому, в любом случае, в текущей ситуации Россия пока оказывается в выигрышном положении, но, опять же, повторюсь, что не стоит ждать такого ухудшение ситуации в ближайшие 2-3 года, скорее это перспектива 50 лет.
Тем временем мировые цены на нефть на торгах в Нью-Йорке во вторник превысили уровень 71 доллар за баррель, достигнув максимального значения за последние 7 недель. Причиной этого стали положительные статистические данные о деловой активности в Соединенных Штатах, что, по мнению экспертов, свидетельствует о признаках восстановления глобальной экономики и, как следствие, промышленного спроса на топливо. В целом цены на нефть с начала года уже выросли почти на 60%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 24 копейки, на завтра 31.05. Евро сегодня стоит 44 рубля 46 копеек, курс на среду 44.71. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. На днях испанские правоохранительные органы сообщили, что в прошлом году конфисковали почти в 1000 раз больше контрабандных и фальсифицированных товаров, чем в 2007 году. По данным Еврокомиссии, необычайный всплеск контрабанды и наплыв фальшивых товаров отмечен и в других странах Западной Европы. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Большинство наблюдателей утверждают, что увеличение объемов контрабанды и товарных фальшивок в Европе объясняется экономическим кризисом. К примеру, не успело правительство Испании в надежде пополнить казну повысить акциз на табачные изделия, как из стран Аравийского полуострова хлынул поток контрабандных сигарет. Только на Канарских островах полиция конфисковала у дельцов 20 миллионов пачек сигарет различных марок, которые должны были продавать уличные торговцы и мигранты – арабы, африканцы и китайцы, а также местные цыгане. Говорит начальник региональной полиции Хуан Сивантус. Уличных торговцев не так просто привлечь к ответственности. У них налажено наблюдение. При появлении полиции они быстро исчезают. Кроме того, постоянного места жительства у торговцев иностранцев нет, а у многих вообще нет документов. Мы их задерживаем, отпускаем до судебного разбирательства под расписку, а они исчезают. Предметом массовой контрабанды, к примеру, являются медицинские препараты, среди которых на первом месте неимоверно дорогая в Испании «Виагра». Что касается фальсифицированных товаров, то часть этой продукции попадает в Испанию нелегально, а часть производится непосредственно в стране. Из импортных фальшивок можно, к примеру, назвать изготовленные в Китае солнцезащитные очки якобы всемирно известных марок. Эта вещь в Испании и стране Южной всегда пользуется спросом. Товаровед Элена Кунат описывает такой товар, конфискованный полицией у уличных торговцев. Вот спортивные солнцезащитные очки, на которых стоит марка известной фирмы «Окли». На самом деле это имитация. Стекла слишком светлые и фиолетовые. Фирма такие не использует. В этих очках человеку может стать плохо. От солнца глаза они не защищают. Очки скопированы чисто внешне. На них не стоит даже категория защиты. Да у них ее просто нет. Среди контрафактной продукции первое место по объемам стабильно занимают аудио- и видеодиски. Они производятся в огромных количествах в подпольных цехах китайцами в самой Испании и продаются уличными торговцами по цене в 5 раз ниже магазинной. Что касается фальсифицированной марочной одежды, то она тоже изготовляется в основном на месте, в пошивочных цехах, где китайцы и нелегальные мигранты работают за гроши по 14-15 часов в сутки, что и обеспечивает низкие цены на их продукцию. Она реализуется на блошиных рынках, которые в нынешний кризис стали популярными у населения ввиду особо низких цен. Безработица в Испании уже практически достигла 20% от общего числа трудоспособного населения, а на скромные пособия покупок в фирменных магазинах не сделаешь. Сотрудник полиции Антонио Легаса, заведующий складом конфискованного, контрафактного, фальсифицированного и контрабандного товара. У нас здесь множество вещей. Шарфы, перчатки, нижнее белье, скатерти, обувь, одежда, продукты. Целый магазин. Эти товары конфискованы нами у уличных торговцев. То, что можно использовать, мы со временем передаем в благотворительные организации для раздачи нищим, сиротам и так далее. Вот, к примеру, женская сумка. Это имитация известной марки, о чем свидетельствует этикетка. Но ее качество явно не марочное, отовсюду торчат нитки. У нас множество конфискованных зонтиков. Сделаны они на один раз, тут же ломаются. Есть у нас и марочные духи, изготовленные неизвестно из чего. Лаборатория говорит, что это смесь какой-то эссенции со спиртом. Подобные товары, как и нелицензионные аудио- и видеодиски, мы уничтожаем. Испанские санитарные власти предупреждают, что многие фальсифицированные и контрабандные товары, сделанные без учета норм, существующих в государствах Евросоюза и без соответствующего санитарного контроля со стороны таможенных служб, могут оказаться вредными и опасными для здоровья потребителей. Речь в основном идет о продуктах питания, лекарствах и игрушках. Прецеденты уже были. К примеру, испанским властям пришлось изымать из розничной продажи китайскую карамель и игрушки для младенцев, изготовленные из опасных для здоровья материалов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Что же, надо быть начеку и покупать только все самое настоящее. Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через примерно 1.5 минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Поговорим о ситуации с правозащитными организациями в России. Интервью с бывшим спикером грузинского парламента, а ныне деятелем оппозиции Нино Бурджанадзе. Некоторые другие темы наши постоянные рубрики теперь через минуту.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Грузии все друг друга спрашивают и обсуждают. Будет.
Много людей поймут, что церковь нельзя разводить.
Письмо как самому президенту, так и сигналу.
Секретарь-канцлер предложил Валерию Мусину отказаться от участия.
Сегодня ракета попала в мой дом, завтра еще в
На горнолыжном курорте Улудак опасным вирусом заразились 6 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».